не роскошь. Культурные диалоги об автомобилях и не только.
Здравствуйте. Сегодня четверг, а значит, выходит наш подкаст «Не роскошь».
С вами Антон Шапарин.
И я, Ян Хейцер.
Но сегодня мы не одни. С нами Наталья Лосева, путешественник, журналист. И сегодня мы все втроем будем обсуждать важную, актуальную тему. Все мы планируем каким-то образом рассосаться по туристическим направлениям разного рода. От Байкала до Туниса, от Камчатки до Португалии. И все, кто пришел путешествием таким развернутым, серьезным, поняли, что машину-то надо взять на прокат.
Ну да. Если на своей не доехал, конечно.
Если на своей не доехал, да. Мы воспринимаем же самолет, это что? Это как метро, это телепорт. Ты в него зашел, телепортировался в некую другую реальность. Да, то есть телепорт лично для меня уже изобретен.
Ну да, иногда ты смотришь, значит, сколько тебе долететь до какого-то города, например, 1000 километров, да, это надо минимум за 40 минут, за 45 приехать, если это внутри страны, за 2 часа, если это за рубеж, и, соответственно, надо доехать.
Но это минимум, если пробок нет.
И, в общем, в реальной жизни, чтобы пролететь там час или 4, ты тратишь еще 4-5 часов для того, чтобы переместиться. Поэтому ближайшее расстояние можно переместиться на своем автомобиле или иногда даже, помнишь, мы вспоминали, на такси.
Да. Но сегодня мы говорим про более дальние истории. Мы приехали, а дальше куда-то, либо нас как пакетника повезли, вот эти кильки в автобусе повезли в гостиницу, либо, собственно, мы взяли за очень дорого такси. Я лично брал такси в Италии на там 50 километров. С меня разве что, а теперь почку вот в этот вот маленький рефрижераторик.
Ну, вы не брали такси в Норвегии из аэропорта, друзья мои. Или в Исландии.
Я брал такси в Норвегии, не такси, пардон, я брал в Норвегии автомобиль в прокат на 2 недели.
И удивите нас.
Вы знаете, стоимость автомобиля компенсируется возможностью проехать по стране, и, собственно говоря, и внутренний транспорт там же не дешевый. И если ты компилируешь правильное питание своими силами, правильное проживание с арендой автомобиля, то все, в общем, происходит дорого, но вполне себе разумно. Итак,
но ты выживаешь.
Volvo, да, Volvo у нас была в прокате, и она обошлась больше 2000 евро. Но это две недели. Почти 2500 евро на 2 недели.
Без бензина.
Без бензина, конечно.
Уникальный человек, он помнит все расходы вообще, которые когда-либо понес. Ну, то есть, с первых там скольких-то копеек на мороженое, да, мне кажется, что есть один длинный-длинный список.
Это национальная особенность.
Меня убей, я не вспомню, сколько там какая аренда стоила где. Но это отлично, собственно. Мы с вами будем сегодня разбираться в подводных камнях аренды. Мы все брали машины много-много раз в разных странах, и не всегда это были машины, это были там и мотоциклы, как там и в моем случае, и в случае Яна. Не знаю, вы брали когда-нибудь мотоцикл?
Нет, я только на машине.
Понятно, четырехколесный, это правильно. Мы обсудим, на самом деле, две грани проблем. Первая, когда мы берем машину на прокат в путешествие, а вторая грань проблемы, когда мы берем на прокат мечту. И ведь это тоже часто бывает, когда люди берут какие-то очень интересные машины на прокат.
Которые ты не можешь себе позволить обычно.
Абсолютно. Не может или не хочет. Там есть, на самом деле, способ, как с помощью этого экономить вообще-то деньги. Вот обсудим.
А еще машина как элемент позиционирования себя,
о, да,
в обществе.
А, ну понт, конечно, да.
Конечно.
Такой коротенький, на 2 часа, тоже такие прокаты
бывают. Ну,
это бывают.
Как недавно же было маленькое кафе на Патриарших прудах, Гуччи кафе. И там, собственно, кофе люди покупали в пластиковых стаканчиках с профильным названием, так эти стаканчики перепродавали на Авито.
Да, ладно,
да, причем за несколько тысяч рублей продавали пластиковые стаканчики, вы представляете? И,
ну, понт дороже денег,
и был спрос, так очевидно.
Это как пакетики из гумы и ЦУМа.
Да, да, абсолютно, но пакетики из гумы и ЦУМа — это вот уже такой базис нашей экономики, да, а это некий новый шаг в этом потреблении таком инстаграмном.
Ну, вообще мы все это проходили, потому что я помню, когда мне привезли пластиковую бутылку Кока-Колы из Италии. Я в нее еще заливал воду, наверное, год, но она стояла на видном месте. И, соответственно, тоже пакетик, которым ее привезли, тоже хранился. Это был невиданный подарок из далекой, зарубежной, незнакомой мне страны.
Класс.
Кока-Кола и итальянский пластиковый пакетик.
Ну, понт мне неизвестен, но мечту я брала на прокат несколько раз. Я очень люблю в теплых странах брать на прокат кабриолет, потому что в Москве содержать кабриолет как-то, ну, на мой взгляд, не очень.
Приехал.
Не правда ли, Антон, ты это подтверждаешь?
Короткое лето. ну хорошо, это прям такое...
с мая по октябрь. Да? Вообще без проблем. Слушайте. Вот, это миф, но я вам потом расскажу.
Но я себе вот кабриолет беру на отдыхе, на прокате, это действительно самая мечта.
Обсудим. Но у нас же сейчас странное-странное время. У нас же на всех, на весь мир напал злобный коронавирус и не хочет отступать. Эволюционирует сволочь в новые штаммы и убивает людей.
К тому, что на прокате мы можем...
Это к тому, что прокат на фоне коронавирусной вот этой экономической истории умер много. Крупнейшая в мире компания Hertz умерла.
Да ладно, что вы говорите?
Да, да, Hertz обанкрочен, все, еще в 2020 году. У них было достаточно много ликвидности, на счетах лежал кэш, и все было вроде бы хорошо, но никто ж не знал, что это продлится так долго.
Я пользовалась ими. А, кстати, если вы хотите, можно обсудить, я бы услышала ваше мнение как экспертов, когда выбираешь прокатную компанию в какой-то стране, нужно брать все-таки какой-то известный бренд межстрановой или искать местную компанию. Например, на одном острове греческом я всегда пользуюсь услугами выходцев из России, из Советского Союза. И это самые выгодные цены. А в Италии я, наоборот, брала компанию большую, потому что мне рассказали, что как много мошенничества там бывает.
Мошенничества действительно много. Мы сейчас, собственно, наш выпуск, он посвящен двум вещам. Первый, мы вам расскажем, как сэкономить. А второй, мы вам расскажем, как не попасть в нелепую ситуацию. Да. Потому что много кого пытались, и меня пытались. Я, наверное, тебя пытались обмануть прокатной компании? Рисковали ли они этим?
Отчасти да. И, кстати...
Но они еще должны.
Мы об этом будем еще говорить, когда будем останавливаться на теме, ну, не мошенничества, а франчайзинг, да, когда вот тот же самый Hertz, но франчайзинговый.
Да. Например, в Италии есть такая большая компания Sixt, да, и в Италии Sixt это ровно там несколько офисов, все остальное это франшиза, весь Sixt на, например, Сицилии франшизный, не имеет головной компании ничего общего, если возникают проблемы, общий саппорт, общая поддержка не работает вообще, это все выключается к чертовой матери, и вы общаетесь с Луиджи, который хочет денег, все, больше ни с кем.
Еще и апеллировано с каким-нибудь местным баришкой на юге.
Луиджи знает вашу карточку. И все начинается с чего? С того, что мы выбираем машину, и мы оплачиваем это дело картой.
А собственно, мы знаем, что многие страны, когда дают машину в аренду, они требуют только кредитную карту.
Абсолютно.
Да,
как минимум эмбассированную, денег. То есть вот с буковками. Но здесь история в том, что в дебетовую карту в минуса загнать тоже можно совершенно легко и непринужденно. У меня такая ситуация была. Правда, это были авиабилеты, а не прокатная машина.
Не спасает.
Совершенно не спасает абсолютно. Поэтому здесь даже виртуальные карты они не принимают, они просят вот только на ваше имя и эмбассированную, и загнать ее в минус можно легко и непринужденно. Поэтому, если вы думаете, что если у вас там на карточке лежит ровно какая-то сумма, вы ей оплатили и больше, собственно, ничего, к сожалению, фокус не пройдет.
Однако же вспомните, что иногда банк просит предупредить вас, если вы перемещаетесь в ориентальные страны, то есть такие стрёмненькие, да, и вы предупреждаете банк, что могут случиться, мы находимся в такой-то стране, не пугайтесь этого, потому что ведь в некоторых странах могут даже заблокировать. Да? Вот российский банк...
Но это отсталые банки. Вот я пользуюсь одним... Я пользуюсь одним очень продвинутым банком, который буквально сегодня мне утром прислал сообщение в чат о том, что теперь мне не нужно указывать, в какую страну я еду, потому что они научились каким-то хитрым образом, может быть, нейросетки или еще что-то, отслеживать фродовые операции и отличать их от моих. Мне больше не нужно говорить, в какую страну я уехал. У них даже в приложении пропала соответствующая опция.
Какие умные слова, ты знаешь.
Да,
Мы погружаемся...
Значит, перейдем. Фродовая — это мошенническая операция.
Все глубже и глубже мы погружаемся в мир финансов, а не в мир автомобилей. Вернемся к автомобилям.
Но по сути же, прокат автомобилей — это же операция исключительно финансового порядка.
Абсолютно. А я тебе расскажу...
Машины тут особо роль не играют.
Я тебе расскажу, когда речь идет о прокате автомобилей как бизнесе, то прибыль фиксируется при продаже автомобиля.
Есть второй фактор фиксации прибыли. Это, собственно, все потертости, поцарапины и так далее. Их же никто никогда не ремонтирует. Но я, когда готовился к выпуску, посмотрел там несколько форумов, в том числе там самый популярный форум Винского. И человек пишет, например, про то, как он в Германии на автомобиле, правда, каршерингом, но в данном случае это особо роль не играет, попал на царапину длиной там 5 сантиметров до грунта, то есть не до металла даже. 900 евро стоила ему царапина.
Ну, слушайте, но ведь я не знаю, как вы, друзья, но когда я беру машину на прокат, я всегда беру полную страховку.
Это правильно.
Да, это правильно.
На самом деле надо очень внимательно читать условия страховки, потому что даже когда вам говорит компания, у вас полная страховка, она оказывается почему-то не очень полная, с какой-нибудь франшизкой, не очень точной, не все будет учтено. Поэтому, когда мы говорим о выборе компании, ориентируйтесь на самые известные имена. Ну, к сожалению, о франчайзинге мы узнаем поздно, но тем не менее, ориентируйтесь на известные номера, там правила тоже известны, понятны, и вот такие вот ошибки, они
нивелируются. А еще бывают оговорки, опять же, в Италии, про которые мы много говорим. В Италии, например, выделены те регионы, те территории, в которых страховка не является полной, например, да, потому что они неблагополучны с точки зрения криминала.
На Кипре есть регионы, на которые страховка не распространяется вообще. И в машинах стоят GPS-трекеры, и они знают, что вы находитесь там. После этого вы вынуждены, если что-то случится, все оплачивать из своего кармана, еще и могут штраф впаять. Мы, раз уже заговорили про страховку, даже полная страховка может быть двух типов. Вы можете купить страховку, если вы, например, покупаете, арендуете машину на сайте самой компании, да, то это будет сервис, который предоставляет сама компания. Если же вы смотрите какой-то агрегатор, например, таких сайтов очень много, бесконечное множество, они получают там какие-то выгодные предложения более-менее от компаний прокатных, то есть в реальности у этих сайтов никаких своих машин-то нет. Вот они собирают предложения, вам предлагают, вы оплачиваете через них, они имеют свою комиссию и маржу. В чем маржа? В том, что они страховку берут у брокера, они берут машину у компании условно голую с минимальной страховкой и докупают страховку брокера, это в разы дешевле.
А это плохо или хорошо
это
для клиента?
Это плохо, потому что потом, если что-то происходит, собственно, вам же разбираться еще с компанией, потому что компания будет иметь к вам претензии, и компания будет считать и так далее. И вам нужно будет включать в ваш разговор сайт-посредник и выяснять, что там за брокер и так далее. Но это дешевле. Но при этом вот такой подводный камень нужно знать. Нужно очень с опаской относиться к подобным предложениям. Плюс все же мы хотим сэкономить, да, и часто мы берем страховку не полную, а с франшизой, да, там CDV она, например, называется. И обычно нужно посмотреть в условиях договора, какая сумма этой франшизы. Вот, например, смотрю машину, да, и сумма у разных компаний от 650 евро до 900 евро за там простую малолитражку, которая стоит там на самом деле, не очень много.
Так страховка что... стоит 900 евро.
Это франшиза. То есть, если случится что-то, то они...
То есть, до 900 евро вы должны будете заплатить свои деньги.
Да, уже заблокированные на вашей карте. То есть, депозит блокируют на карте.
Антон, я хочу тебе сказать, что очень часто стоимость проката автомобилей как раз и подразумевает размер страховки. Если вы, если вы берете на прокат автомобиль напрямую, и это будет слишком дешевая страховка, да, то смотрите вообще условия. Если это дорогая страховка, то 100% все будет включено, без франшизы. Волноваться не надо. Ну, конечно, еще раз перечитайте договор.
А вот скажите мне, пожалуйста, я никак не могу разобраться, когда компании предлагают тут некую там страховку или какое-то там обслуживание по штрафам. Вот когда ты, значит, привозишь какие-то штрафы, и компания там берет с тебя, допустим, по 40 евро за обработку штрафа, а потом тебе не приходит квитанция.
Здесь немножко не так.
А они, как вот это работает?
Они при любой ситуации, схватили вы штраф или случился страховой случай, у них всегда есть свой сбор административный, который они за то, что в целом с вашей бумажкой возят, берут с вас априори. Но к этому административному сбору вы еще и сумму штрафа заплатите.
А если штраф не приходит? Он вернулся в Россию.
Мне, например, штраф выписал на 20 евро, потом зачеркнул, потом и выписал на 40. В Греции полицейский вручил ее, собственно, в руки лично. В многих странах камер-то особо нет. Это наше ноу-хау.
А в Греции их нет.
Да,
нет, вообще. Но вот у меня был случай в одной европейской стране, когда, да, значит, мне спустя полгода пришло от компании 2 раза по 40 евро за обработку моего штрафа. Но... А сам штраф до меня так и не дошел.
Но это один из способов извлечения из вас дополнительных денег.
То есть штрафа, возможно, не было?
Штрафа, возможно, не было.
Но не зря ты говоришь. Штраф, нужно... возможно, была страховка от штрафа. Это традиционно для прокатной компании, потому что туристы частенько ловят такие вещи.
Ну, полгода.
Полгода. Но вообще, вот сколько лет я ездил за рубежом на своей машине или на прокатной, я ни разу не получил штраф сюда.
Нет, я однажды получала штраф сюда, получала очень обидный штраф, больше 300 евро за превышение скорости на 2 км в час на Лазурном побережье.
Ну, это же Лазурное побережье, поэтому 300 евро.
52 километра я проехала вместо 50.
Угу. Ну что ж, бывает.
Прокатной машине, естественно.
Абсолютно бывает.
Обычно с вас депозит берут, и с депозита могут вынимать.
Могут забирать из депозита, могут позже. Они же, понимаете, знают все данные вашей карточки, и, к глубокому сожалению, могут снимать старушку без вашего на то особого желания. Но есть есть защитный инструмент. На самом деле, в таких случаях надо писать сразу же в техническую поддержку вашего банка, российского, со словами: «Дорогие друзья, эту операцию я не авторизовал, что происходит, не знаю», и так далее. И очень часто банки, в том числе вот тот прогрессивный банк, которым я пользуюсь, они пишут: «Да, мы сейчас сами вступим в вопросы, в коммуникации с теми, кто, собственно, с вас денег снял», и помогают людям.
А потом ты не окажешься в каком-нибудь черном списке в этой стране? Возвращаешься?
В стране нет. В компании, если вы, например, вам что-то пришло, да, а у вас-то карточка, например, там заблокирована или уже не существует и так далее, компания может вас там добавить в черный список. Но опять же, компания рознь, да, и вы, может, там франшизные организации брали и так далее. Совершенно не факт, что это как-то на вас скажется. Поэтому часто советуют в таких ситуациях опытные граждане: если вы считаете, что вас сейчас будут выставлять на какие-то заметные суммы и так далее, карточку блокируем, счет закрываем, открываем новый счет.
Ну, то есть просто вот. Не платим
и
штраф?
И пишем в банк, что вот такая ситуация и так далее. Mm-hmm. Просим поддержки и помощи. Потому что банки, они помогают. Я, например, с большим зеленым банком, который с меня 2 раза деньги за авиабилет забрал, воевал почти 2 года. Вот. Слон вроде не научился танцевать, хотя обещали. Вынужден был привлекать тяжелую артиллерию. Только после этого руководство банка посмотрели, разобрались, думаю, что за странная ситуация. Но один раз несуществующие билеты все равно пришлось им оплатить.
Возвращаемся к прокатным машинам.
Друзья мои, самое главное помните: правил нарушать не надо, потому что вы действительно можете оказаться в черном списке. И самое главное помните: многие европейские страны чуть лояльнее относятся к алкоголю, чем у нас. Так вот, я призываю к тому, чтобы не употреблять алкоголь за рулем. Не злоупотреблять, вообще не употреблять, дабы не иметь никаких проблем. Не садитесь за руль в нетрезвом виде.
Расстройство, страшную историю. Коррупция на дорогах есть не только в России. Она почему-то есть и в других странах, примерно в таких же объемах. И если зарубежный полицейский захочет извлечь из вас некую сумму штрафа, он ее извлечет, если вы там немножко выпили.
Я тебе скажу так. Значит, я столкнулся с этим только в одной стране. Я объездил, как ты знаешь, там практически все европейские страны, да и в принципе полмира. Нигде с меня взяток не брали, не вымогали. Ориентальные страны там всякие...
Кроме выезда из твоего коттеджного поселка.
Да, Алжиры, Тунисы там и прочие, понятно, там это возможно. В других странах это невозможно, кроме одной страны, где я давал взятку.
Ужас какой.
Чуть не доезжая в сторону... Осуждайте, пожалуйста, но я расскажу.
Мы не осуждаем.
Я перемещался в сторону России, в сторону Белоруссии по Польше, где-то километров за 40 до пересечения границы. Меня останавливает скрытое наблюдение. То есть такие старый Фиат мигалка вставляется, значит, меня догоняют, останавливают, говорят: вы нарушили правила. Я не понимаю, думаю, скоростной режим, у меня все нормально, я пристегнут. Я говорю: какие вопросы? Говорит: туман есть? Я говорю: ну, практически рассеялся. Вы включили противотуманки. С ваш штраф 100 евро. Вот основание.
Ничего себе.
Но можно 50 на 50. Сказали мне. Сигнал понял, поехал дальше. Но это практически наши друзья, братья-славяне, они понимают, что такое 50 на 50.
Да. У нас вот с Яном Ирасовичем есть один общий знакомый, который в Польшу ездит постоянно. А он такой большой любитель очень быстрых машин, небольшой любитель спидометра.
Как
каким-либо образом обращать на него внимание.
Как вы деликатно это.
Да,
элегантно.
Вот. И он, так сказать, у него... Его уже знают, его любят и ценят на польских дорогах. Там же одни и те же люди. Он скоро их начнет на Кристины детей приглашать. Возвращаясь к теме, могут злоупотреблять. Меня пытались в Черногории, так сказать, начать разводить местные граждане, но в итоге съехали на тему: да ты все-таки русский, да ладно, уезжай.
Можно еще к вам вопрос, как опытным путешественникам? Очень часто, во всяком случае, на моей практике, бывает так: ты заказываешь какую-то машину за полгода, там, за 3-4 месяца, приезжаешь, особенно в аэропорт бывает, и тебе говорят: нет, вот этой машины нет. Я говорю: ну как же, вот она мне оплачивает, доплату уже. Этой машины нет. И вот начинается вот это вот потом.
Там везде написано: о, семья. фоксимила. Или такая же, или сравнимая. Часто она ни разу не сравнимая.
Иногда вы можете даже получить машину более высокого класса, конечно, если аналогичный это, как, класс не подобран.
Конечно, я обычно скандалю, и так и происходит, да, что мне дают машину. Но первая попытка втюхать, конечно, что-то классом ниже.
Представляю людей, которые не дают вам то, чего вы хотите.
Вы знаете, на самом деле это нормальная практика, об этом предупреждают.
Они не знали, куда лезть.
У меня была такая очень интересная история. Мы вот путешествуем по Исландии, и там мы большой группой, и там автомобили не только на своих, а там берем автомобили в прокат. Это, к сожалению, достаточно дорогой прокат, но он соизмерим с тем, чтобы из России приехать до парома, заплатить за паром, конечно, через красивые Фареры переместиться в Исландию, Фарерские острова имеется в виду.
Да.
И там мы берем машину в прокат. И, конечно, мы заранее проговариваем маршрут, что у нас есть там какое-то бездорожье, потому что берем мы, как правило, там Прады, Тойота Прада. И тут в один момент нам дают иной автомобиль и говорят, вот, пожалуйста, этот, Прада нет. Мы говорим, слушайте, ну мы вот здесь воздухозаборник находится с радиаторной решеткой. Первый наш брод, и мы получаем гидроудар. Но она же выше классом.
Гидроудар — это ситуация, когда вот в Москве
водичка
недавно...
Водичка попадает, да.
В Москве недавно я боялся, что подхвачу такой...
Кому рассказываете?
Да, что подхвачу гидроудар, это когда вода попадает в двигатель, и, собственно, вы покупаете потом новый двигатель.
Да.
Это страшная ситуация.
Пришлось что сделать? Мы все-таки объяснили, что у нас серьезный маршрут, оно такое преодолевание брода, бездорожье.
Не, не,
да.
Не для понта.
Ну, точно не для понта, тем более в Исландии это всего одна дорога асфальтированная, М1 называется. И нам где-то пришлось часа два подождать, пока нам привезли другую машину, и мы абсолютно нормально отправились в наше путешествие. Все-таки Герц, кстати, вопрос решил, потому что у крупной компании все-таки всегда замена найдется.
А, вот почему крупная компания еще лучше.
Я не буду говорить, сколько в день стоит, хотя, если
скажи,
хотите, 350-380 евро в сутки. Не хочешь — не бери.
Да. Но
красиво,
я
красиво.
Тут столкнулся с еще более жестокими ценами. Кабриолет, на Кипре кабриолет Е-класса Mercedes стоит, внимание, 3,5 тысячи евро.
А не надо бросать понты дешевые.
Вот,
вот да. Тут понты довольно
дорогие. Есть много... Не сочтите за рекламу.
Это ситуация, когда машина окупается за 10 дней проката.
Ну, есть всякие разные... Были там какие-нибудь Deo, Tico, Kia...
Rio.
Picanto. Какой Rio?
Хотя Rio уже выше.
Picanto. Дальше такие многочисленные двухместные автомобили. Из шикарных маленьких автомобилей. Какой-нибудь Fiat 500.
Да, конечно. Фиат 500, обожаю. На Крите,
особенно открытый.
Да, конечно. На Крите я беру Фиат 500, кабриолет, да. Это прекрасная
это
машина.
Да супер,
кстати,
в страшном сне может присниться. Купить
главное,
это чудо.
Главное, чтобы чемодан туда вошел.
Да, я бы ездил.
Купить для себя, это, ну, Фиат остается Фиатом.
Ну,
купить для себя я
не
буду.
Надо,
а вот покататься на отдыхе, ну, полный кайф. Да. Нет, просто нет вторичного рынка.
Но знаете ли, в чем еще проблема? Сейчас же из коронавируса цены, вот мы тут ужасаемся, 3,5 тысячи евро. В США, где умер Герц, там же огромный прокатный рынок. И мы видим в куче фильмов, когда кто-то прилетает, первое, что он делает, берет машину на огромной парковке. Это стандартизированный продукт, по сути дела. Среднего размера кроссовер в Аризоне стоил $700 в день. $700 в день. Из-за того, что вот происходит такой кризис.
Но... Кажется, там можно купить кроссовер какой-нибудь такой, еще
нет,
есть еще за $700.
Ведро какое-нибудь с болтами красивое вы купите за эти деньги.
Неделю хватит.
Вы помните фильм «Брат 2»?
Да.
Вы знаете, какой у него мотор? Как у моей Сони. До Киева довезет.
А до Чикаго довезет?
Да, вот, вот такую машину за эти деньги вы купите, да.
Не, он, наверное, дороже взял. Там был Кадиллак, он столько он
ну,
стоит
хорошо,
дороже,
1500 он мог заплатить,
на
наверное.
На неделю, нормально. Да. А можно
так
еще вопрос
доехал
про...
первый день.
Про, ну да, про экономию. Я правильно понимаю, что везде брать машину в аэропорту дороже, чем доехать там на метро или на автобусе до города? Не обязательно.
Расскажи. Ну вот буквально сравнение вчерашнее, разница в 5 евро. И то, и другое, это большие сетевые организации. А есть, ну, два основных варианта. Либо какой-то трансфер организует и вас там на маленьком автобусике на более отдаленную парковку отгоняют, либо у вас вы подходите к стойке, забираете машину. Но это зависит от страны, да. Вот, например, в той же Греции сейчас люди, которые жили без поступления евро, решили, что евро должны поступить к ним все разом. И врубили такой ценник, что ты смотришь на них и думаешь, боже мой, либо перегрев, либо у вас коронавирус как-то на мозги воздействует.
А,
не знаю.
Потому что по нашей прививке...
Выросли цены, так сказать.
Выросли в разы.
Ничего себе.
Ну, смотрите, по нашей прививке можно въехать в Грецию. Все, значит, портал открыт, мы перемещаемся, берем, кто может, задорого.
Ну, да. Или не едем в Грецию, и пускай они со своими ценами наслаждаются дальше своими сомнительными красотами.
Согласен.
Так что давайте вернемся. В России же тоже прокат много где есть. И вот все эти истории красивые про страховку, подводные камни со страховкой, они тоже разбиваются об наш быт, потому что у нас система устроена немножко иначе. Во-первых, прокат появился очень много где. И если вы едете на российский юг, что ж мы тут это с вами капиталистические эти загнивающие страны обсуждаем? Если вы едете в Анапу, вас...
Геленджик, Анапа, да. Сочи...
Ой, я вспоминаю чудесное это вчерашнее видео этой женщины, которая в Анапе, значит, сдала гостиницу и рассказывала, что у нее тут все куплено, и если у вас грязь в номере, то это ваши проблемы. Если вы к этим гостеприимным людям решили поехать и отдать себе кровные деньги, кстати говоря, Анапа стоит дороже, чем Мальдивы сейчас, что забавно, но это факт. Так вот, вы можете взять автомобиль, допустим, там Гранта обойдется вам около 2000 рублей, Калина, Лаган с автоматической коробкой передач обойдется в 2500 рублей. Если вы берете на долговременный период, то это где-то там минус 30% от цены. Ну, то есть там в районе 2000 рублей, если там больше 2 недель, у вас будет стоить эта машина. Вы оставляете депозит в размере аж целых 10 тысяч рублей и дальше, собственно, получаете ее в свое распоряжение.
Ну, на самом деле, это цены-то очень приемлемые по сравнению с европейскими, мягко так я скажу.
Более чем. В городе Сочи мы смотрели, там можно кабриолет, как вы любите, снять за 6,5 тысяч рублей в сутки.
Нормально.
Что для машины, которая для многих, ну, мечта, вполне себе гуманно. На самом деле, не только югом единым, да, вот я смотрел, в Иркутске появились прокатные конторы, в Улан-Удэ появились прокатные конторы, тоже цены примерно такие
а
же.
А как они с каршерингом сосуществуют?
А там каршеринга не существует.
Аудитория разная.
А там, куда приходит... куда приходит каршеринг, он начинает вытеснять прокат, или они начинают нечто среднее из себя образовывать?
Я думаю, что ищется компромисс, ну вот, например, я брал в прокат машину во Владивостоке, кстати, там интересная очень разная цена машина с правым рулем, ну, которую я не могу себе позволить, потому что я буду потеть. И машина с левым рулем. Ну, соответственно,
интересный
с автоматом.
Он не потеет.
Да, с автоматом. Да, у вас есть выбор. Машина с правым рулем дешевле. Она там 1000 с чем-то стоила. Ага. А, ну, вот такого малого класса. А машина с левым рулем, она стоила, по-моему, 1300 или 1400, что-то в этом роде. Ну, в общем, цены были вполне себе приемлемые. Единственное, с непривычки ездить по городу за рулем незнакомым, ну, не очень комфортно, потому что это бесконечные сопки. Слава богу, я туда уже приехал после наводнения, потому что есть города, которые вы должны заранее просчитать, что если в Владивостоке пошел дождь, то пользоваться транспортом невозможно. Обычно немножечко все затопит.
Нужно залезть на сопку и сидеть.
А если пошел снег, то тоже. А если немножко обледенело, то все там начинает разбиваться.
Если пошел снег, то слезть с сопки и сидеть внизу.
Да, да. Но тем не менее, прокат существует. И тогда, кстати, я приезжал просто после саммита, да, и во время саммита цены взлетели до небес. Они были какие-то там астрономические. Поэтому, когда я планировал командировку, я посмотрел, ага, еще прибавил 2 дня, пока разъедутся, и сразу цены раз, и вернулись к прежнему значению. Поэтому всегда внимательно следите, если вы хотите комплекс в отдыхе, то подбирайте и время, и дату по расценкам на все услуги, и гостиницу, и да, и если вы попали вместе с чемпионатом мира на какое-то мероприятие, понимаете, что все будет дорого, деваться некуда. А если вы хотите сэкономить, то вот лавируйте как-то между какими-то датами и знаковыми мероприятиями.
Возвращаясь к каршерингу, все-таки это немножко разная аудитория, да, иногда каршеринг предлагает там автомобили по подписке, и, по сути дела, это похожая история, как и прокат. Аудитория в данном случае пересекается. Но подписку там используют не очень многие, во-первых. Во-вторых, у каршеринга могут быть там свои ограничения по, например, дальности регионам использования, где ты можешь машину оставить, куда ты ее должен вернуть. То есть здесь есть очень много подводных камней, и каршеринг, мы на самом деле про каршеринг и в целом sharing economy обсудим отдельно. Это большая и очень интересная тема. Но я вспоминаю, мы как-то взяли на прокат Kia Rio в Минеральных Водах и поехали в Грозный через, ну, половину Северного Кавказа. И двухполосная дорога, значит, правый ряд, наполовину одним колесом на обочине, одним колесом по полосе, идет колонна воинской техники, потом едет на какая-то местная машина легковая ржавая, потом ее обгоняем мы уже по встречной полосе, а по встречной обочине нас обгоняет каршеринг на скорости сильно больше 160 и уносится в сторону Грозного.
Ну, ты знаешь, отечественный прокат немножко отличается от импортного, да?
Если... А чем?
Если за границей, мы выбираем все-таки между компаниями, да, компании поменьше, компании с молодыми автомобилями, то есть там будут до 25 тысяч пробега, в крупных компаниях, серьезных после этого пробега, часто машины продаются. Компании помельче, где лояльнее цены, но от аэропорта надо там отъехать.
Какое-то расстояние.
И машинки постарше. Например, есть отдельные компании, там Blue Cacto она называется, не помню уже, а там все машины там 70+, да, и у вас могут быть неотбалансированные колеса, еще что-то, но цена сильно падает.
И в малых, кстати говоря, компаниях локальных, про которые вы говорили, часто парк тоже очень сильно старше. Это, знаете, такая пищевая пирамида.
Угу.
А вот история с нашими, она немножечко другая. Есть крупные компании, ну, их немного, там, по пальцам пересчитать, и они, в общем, так, относительно крупные. А дальше идут небольшие компании. Основная масса владельцев это такие то ли ИП, то ли чистой воды частники.
То да, есть купил три машины и сдаешь?
Да, купил одну машину, две машины, три, и просто, простите, практически в кэш. Ну, просто переведите мне на карточку. Нет никаких юридических лиц, ничего нет.
Ну, ты же не защищен.
И он ничем не защищен.
Чем он защищен? 10 000 рублей, которые вы на депозит оставили? Ну, серьезно? Mm-hmm. И он что, судиться пойдет? С учетом скорости работы нашей судебной системы, он как раз компенсацию...
То есть, если машину-то разбил, да, перевернул...
Да. Ну, вот смотрите, там, конечно, какой-то определенный договор есть, там еще что-то есть. Ну, вот те самые автомобили в Владивостоке с правым рулем. Ну, очевидно, что это мы все автомобили частников. Их не компания сдает. Точно так же очень много автомобилей на южном побережье, где у владельцев те самые одно, две, там, три автомобиля. И самое главное, это касается большого количества автомобилей премиального класса,
да,
которые люди берут на отрыв кабриолетики, там, можно Гелендваген взять, еще что-то. Вот это отдельная тема, которой мы сегодня, наверное, остановимся. Да? Вот
да.
Эти автомобили премиального класса, которые мы можем на юге взять в аренду и
да
ночью по городу Сочи промчать мимо всех ресторанов и яхт-клуба, помахав.
Ну как промчать? От камеры до камеры.
Ну да, да, это правда. Это где-нибудь на Лазурном берегу можно промчать, а в городе Сочи вряд ли.
Нам сейчас рассказывали, как за 2 км в час. Ну, в сущности...
Я думаю, что это не стационарная камера, а тренога была, скорее всего.
Или с феном этот.
Это было, кстати, довольно давно, это было лет 8, наверное.
Тренога.
Может быть. Я даже знаю это место, потому что было единственное место, где я смогла вот чуть-чуть ускориться против обычных 30 км в час, по которым ты перемещаешься по заполненной Ницце или Каннам.
Что бы сделал бы наш водитель? Открыл бы Яндекс.Карты и отметил бы место, где меряют скорость. А что вы сделали в Ницце?
Я просто расстроилась.
Да.
Нет, я даже не ожидала, правда. У меня этот штраф настиг очень неожиданно.
Ну, знаете, расстроиться можно... Вот у вас расстройство в процессе эксплуатации пришло. Расстроиться можно и сильно раньше. Потому что, например, я прилетел в Мексику, хотел машину в аренду забрать. У меня все было забронировано через интернет и так далее. Прихожу в контору. Сидит Дон Педро. Усы лежат на столе. Радостный, веселый. Я говорю, вот номер моей брони и так далее. А он так рукой вальяжно: ах, я не буду включать этот компьютер, мне этот интернет. Совершенно, что ты там бронировал? У кого это? Вот у них и забирай. Я здесь сижу.
Обалдеть.
И у меня цены другие. Хочешь, бери, не хочешь, он... туда. Шагай, добрый человек. В итоге я сказал: ах ты так, и ушел. Познакомился с британскими туристками и уехал вместе с ними. На халяву. В ту же сторону.
Называется «Сел на хвоста».
«Сел на хвоста».
Это прям сюжет какого-то завязка фильма.
Смотрите, ну вот мы можем взять автомобиль на прокат, а можем выйти голосовать. Тоже форма отдыха, о которой, помните, мы рассказывали в прошлом нашем подкасте про путешествия.
Да, ну, смотрите, это не первая и не единственная форма расстройства. Другая форма расстройства. Когда мы осматриваем автомобиль, мы же не смотрим какие-то там более-менее внутренние вещи, но тоже кузов, да? А товарищ приезжает сдавать машину, сдает, все нормально. Менеджер, хитрый менеджер, берет, значит, ключ и тыкает его в личинку замка. А замок сломанный. Замок не работает, личинка не работает. Человека ошкурили на 900 евро.
Обалдеть. А как себя защитить от этого?
А как? Нужно проверять тщательно.
Но это невозможно, ну что,
полностью невозможно проверить, бесспорно. Но здесь нужно смотреть на качественные компании и так далее. Здесь надо защищаться. Мы понимаем, что аренда машины чужой — это риск. Вы, если вдруг произойдет страховой случай, вы же оплатите еще и время простоя машины, которое может быть тоже достаточно существенным. Там такую калькуляцию выкатит, вы будете очень не рады.
Поэтому мы сразу даем совет нашим слушателям. Любую машину в любой стране, которую вы хотите взять в прокат, тщательно осматривайте. У вас есть теперь в руках смартфоны. Фотографируйте любое повреждение, царапинку, грязь. Можно видео. И это является аргументом, если какой-то спор возникнет с прокатной компанией или с частным владельцем. Особенно внимательно надо смотреть на частных владельцев, которые есть вот в нашей стране. А вы никогда не брали автомобили такого все-таки шикарного класса? Какие-то Кадиллаки, какие-то Мерседесы, Гелендвагены?
Я нет.
Я лучше. Я ездил вокруг озера Гарда на Итайпе классическом.
А по Абхазии на кабриолете ты никогда не ездил?
Нет, только по Сербии, Черногории и Греции. Вот. Но и на Итайпе было гораздо приятнее. У нас, собственно, была такая компания. Это приятно. Узенькие итальянские улочки. Машина шириной, значит, с эту улочку, которую очень было бы жалко поцарапать. Но это было чудесно. Я до сих пор это вспоминаю. И наша жизнь, она же состоит в конвертации денег в эмоции. Да, и нужно себе такое устраивать. Можно очень по-разному, в зависимости от достатка. Но такие машины, например, можно снимать ретро-машину. У меня знакомый сдает ретро-автомобили в Калининграде. И это старые немцы. Это не очень дорого, совсем даже недорого. Вот, можно купить, взять аутентичный ретро-мерседес там 70-х годов и покататься по бывшей Восточной Пруссии. Но это же весело. Или вот наш с тобой товарищ Кирилл Бревдо сейчас такую историю будет запускать в городе Санкт-Петербург. Он скупает советскую автомобильную классику.
Ну, у нас, кстати, даже достаточно много появилось в прокат. 21-х «Волк», 24-х, да. «Жигули» различных моделей. И даже страшный «Москвич», на котором, может быть, не очень комфортно. А вот я еще брал автомобиль в прокат, который называется «Трабан», и ездил по нему, на нем по Берлину, той части, восточной части, которая была прежде, в общем, практически нашей. И я тебе могу сказать, ну, это малоприятное удовольствие, но за 2 часа я получил бурю эмоций и ощущений. Я вообще люблю пробовать разные автомобили. Как раз вот эта короткая аренда для того, чтобы ощутить полноту ощущения от проделанного с этой тачкой, да, это вот моя история, мне это нравится. Мне интересно иногда даже грузовик взять и поездить на нем. Не то, что я хочу на нем ездить целый день по пробкам, да, потому что это удовольствие сравнимо ездить по пробкам, наверное, на Феррари или Ламборджини. Для меня вот одинаковое будет напряжение, наверное.
Степени мазохизма такие.
Да, да. Потому что на таких машинах мне бы хотелось выехать куда-нибудь на трек. Кстати, мы еще не говорили о том, что на известных гоночных трассах можно тоже взять автомобиль в аренду.
Да, и у нас на кольцах можно. И больше того, автомобиль, гоночный автомобиль, если вы хотите гонять на треке, взять в аренду дешевле, чем владеть им. Гораздо. Потому что вам не нужно оплачивать его ремонт для начала, а автомобили там изнашиваются и ушатываются очень быстро. Оплачивать резину, оплачивать то и это. На самом деле, если вы действительно хотите гонять и заниматься этим серьезно, то и там Кеттерхэмы сдают в аренду, и любой Порше можно взять. И это не так уж чтобы и страшно.
А я сейчас вам расскажу про еще одну историю с арендой, о которой, кстати, никто не додумывался, и даже мы не готовились, я только сейчас вспомнил. Вы можете поехать, например, на Париж-Дакар или на Шелковый путь, вот на такую гонку.
Сегодня Шелковый путь
сегодня,
стартует,
да.
День, когда мы записываем этот
эпизод. Да. Взяв автомобиль в аренду. Но это не такая простая аренда, как мы себе представляем. Это все-таки спортивное состязание, да, вы поедете в определенной дисциплине, и вы как бы платите за участие в команде. Вам предоставляется автомобиль, его обслуживание, ну, все, что с этим сопряжено, всю гонку. Это тоже своего рода прокат, только очень-очень дорогостоящий.
Похоже на космический туризм.
Слушайте, ну, такое бывает и в Формуле-1, да, есть понятие рент-а-драйвер, когда водитель, типа Виталия Петрова, например, с серьезным финансовым бэкграундом приходит в вторым пилотом в какую-то компанию, приносит с собой денег, а ему говорят, на, катайся, пока денежки приносишь. И это в многих командах второго эшелона. Очень распространенное явление. Так что это тоже форма проката своего рода. Вот он мог бы брать в прокат G63 Mercedes Гелендваген за 25 тысяч рублей в день в Москве, а он пошел еще дальше и берет Формулу-1 на треке вместе с командой.
Russia's first professional Formula One driver isn't going anywhere for at least the next 2 years. Vitaly Petrov announced he will continue his tenure with the Lotus Renault team, signing an extension through 2012.
Да, это очень дешевое решение вопроса.
Повседневное.
Слушайте, а вот байки брать в прокат в всяких разных восточных странах, я вот, у меня огромное предубеждение против этого, я прям этого боюсь. Знаете, как там во Вьетнаме берут. Там,
берут.
Страшное дело.
Абсолютно страшное дело. Да-да-да. В большинстве случаев берут люди, которые ездить на них совершенно не умеют. Им кажется, что если эта табуретка имеет там 125 кубиков движок, то она будет ехать примерно как велосипед. Это совсем не так. И потом падают, разбиваются, и сколько таких случаев я лично наблюдал, когда там идешь по пляжу, смотришь, это люди, у которых кожа осталась на асфальте. Собственно, чем они там загорают, мне очень интересно. Может быть, они просто свои раны купаются в соленой воде, чтобы еще усугубить свою боль от падения, я не знаю.
Ну, на самом деле, такой прокат тоже делится на две части. Первый — это такой драйверский прокат, когда вы, например, берете какой-нибудь мотоцикл известной фирмы BMW, например, и у вас какой-то прописан маршрут по такому достаточно жесткому бездорожью, по горам, там, по пустыне, еще где-то. И это действительно очень интересно. Это такой тоже спортивный, активный отдых, но это тоже прокат. Это может быть организованная группа, или можете это брать индивидуально. Таких услуг достаточно много. Есть вторая форма, когда мы говорим, просто приходим, у вас есть категория, которая позволяет вам пользоваться мототехникой, а есть страны, где у вас эту категорию даже не спросят, в общем, всем наплевать.
Вся Юго-Восточная Азия, абсолютно.
Ну, я говорю про Европу, да, например, там вас, конечно, категорию эту попросят. Там вы взяли в прокат, более-менее все-таки безопасно, потому что это, ну, прилично на дорогах себя везут. Я это делал, получал удовольствие, и самое главное, я, если честно, 3 года назад слез с мототехники. В очередной раз я сказал, господи, спасибо тебе, я живой, здоровый, переломанный.
Это очень
мудро. У меня 4 детей, поэтому теперь каждый год я каким-то образом где-то выуживаю, потому что все-таки внутри-то еще бьет. Либо в прокат возьму что-то двухколесное.
Выпрашивает он.
Да, либо выпрошу у кого-нибудь друзей хоть пару дней покататься. Но мне надо вот немножечко оторваться, только это должно быть не в городском потоке и где-то все-таки посвободнее и поприличнее, ну потому что жизнью не рисковать.
А вот я еще хочу спросить, вы сейчас только что упомянули про документы. А вы знаете, я каждый раз, многие-многие годы, я каждый раз, там, по-моему, раз в 3 года я себе делала новые вот эти права.
Международные.
Господи,
зачем они вам?
Ни разу никто никогда меня об этом не спросил. Кого-нибудь спрашивали?
Меня спрашивали, и не один раз. Ну, видимо, я вот как-то так попал, и в Европе периодически это делают. Имейте в виду, если, не дай бог, произойдет какой-то серьезный инцидент, то у вас 100% просят международные права. Обязательно делайте права, потому что это до первого случая. Прокатным компаниям, по большому счету, наплевать. Изредка они это дело реализуют, то есть спрашивают. А вот когда, не дай бог, что-то произойдет, у вас полицейские первое, что спросят, а где ваши международные права.
Угу. Важное замечание, потому что я уже хотела и не делать, но теперь понимаю, что все-таки
пусть будут.
Да.
Мы хотели рассказать побольше про понты, когда мы пользуемся прокатным автомобилем в качестве понтов.
Но оно же для того, чтобы
Вымирает, но я могу сказать, что напоследок, да, я знаю людей, которые подъезжали навстречу на S-классе без водителя. Странно, конечно. Дальше подъезжали к ночному клубу, так, чтобы все завсегдаты этого ночного клуба увидели, вот у вас есть тачка.
Ну, это как взять стаканчик, ну то же
самое.
Знаете,
это все,
когда,
конечно,
когда я была юная, то и только появились мобильные телефоны, вы, наверное, тоже помните, и можно было увидеть человека, который шел, значит, имитировал разговор по мобильному телефону, а некоторые даже разговаривали по пультам от телевизора.
Ох. Знаете, я открою страшную тайну. Некоторые и сейчас разговаривают по пультам от телевизора.
Если вы не отзоветесь, мы напишем спортлото.
Поэтому, когда вы будете понтоваться машиной, ну просто вспоминайте об этом.
Дорогие друзья, мы научились вести себя скромнее, поэтому все-таки автомобиль остается для нас средством передвижения, а иногда... роскошь. Иногда роскошью. Но в первую очередь средством передвижения. Встретимся с вами в следующий четверг на нашем подкасте «Не роскошь».
Вы слушали эпизод подкаста «Не роскошь». Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, CastBox, SoundStream или Google Podcasts. Комментируйте и делитесь с друзьями.